Глава 18. Соперник. Я не вижу смысла подробно описывать оба дознания по поводу смерти лорда Эджвара и Карлоты Адамс. По делу Карлоты Адамс был вынесен вердикт «смерть в результате несчастного случая», а другое дознание было отсрочено, когда были представлены медицинское заключение и результаты опознания. Анализ содержимого желудка показал, что смерть лорда Эджвара наступила не меньше, чем через час после обеда, скорее всего, в течение следующего часа, то есть между 10 и 11. Тот факт, что Карлота Адамс изображала Сильвию Уилкинсон, огласке предан не был. Газеты сообщили приметы находящегося в бегах дворецкого, и общественное мнение склонялось к тому, что это и есть убийца. Его свидетельство о посещении лорда Эджвара Сильвией Уилкинсон представлялось всем злонамеренной ложью. Аналогичные показания секретарши тоже не были оглашены. Об убийстве лорда Эджвара писали все газеты, но информация была крайне скудна. Тем временем Джеб трудился, не покладая рук. Мне было немного обидно, что Пуаро занял такую пассивную позицию. Меня уже не впервые стало мучить подозрение, что он сдает. И доводы, которые он приводил в свою защиту, не казались мне убедительными. «В моем возрасте не пристало суетиться», — говорил он. «Но, дорогой мой Пуаро, вы не должны думать о себе, как о старике», — возражал я. Я чувствовал, что ему необходима поддержка, и решил прибегнуть к методу внушения, который так моден сегодня. «Вы по-прежнему полны сил», — серьезно продолжал я. «Вы в расцвете сил, Пуаро. Стоит вам только выйти из дому, как в этом деле не останется ни одной загадки». Пуаро ответил, что он предпочитает разгадывать загадки, сидя дома. Но это невозможно, Пуаро.
И, вернее, возможно, только на определенной стадии.
Поймите, мы ничего не делаем, все делает Джеб.
Меня это совершенно устраивает.
А меня нет. Я хочу, чтобы все делали вы.
Я так и поступаю.
Что же вы делаете?
Жду.
Чего?
Чтобы охотничья собака принесла мне дичь, — ответил Пуаро, и глаза его весело блеснули.
То есть вы хотите сказать...
Я хочу сказать, что когда держишь собаку, нет смысла лаять самому. Джеб принесет мне результат той физической энергии, которой вы так восхищаетесь. В его распоряжении множество средств, которыми я не располагаю. Вне всякого сомнения, он скоро добудет интересные сведения.
И Джеб на самом деле настойчиво и методично шел к цели. В Париже он ничего не добился, но еще через 2 дня появился у нас, довольный собой. «Мы продвигаемся вперед», — сообщил он, — «медленно, но верно».
«Поздравляю вас, друг мой. Что произошло?»
Я узнал, что некая дама, блондинка, сдала в 9 часов вечера, того самого вечера, портфель в камеру хранения Юстона. Мы предъявили служащему портфель мисс Адамс, и он тут же узнал его. Портфель американский, и поэтому отличается от наших.
Ага, Юстон. Ближайший к Риджент-Гейт вокзал. Стало быть, она поехала туда, загримировалась в туалете и затем сдала портфель в камеру хранения. Когда его забрали?
Ну, служащий говорит, что в 10:30. Та же дама...
Пуаро кивнул.
«Но это еще не все. У меня есть основания считать, что в 11 часов Карлотта Адамс была в Lions Corner House на Стрэнд».
«Это замечательно. Как вам удалось это узнать?»
«Можно сказать, случайно. В одной газете было упомянуто о маленькой золотой шкатулке с рубиновыми инициалами. Молодой журналист написал статью об актрисах, которые увлекаются наркотиками для чувствительных читательниц. Роковая шкатулка с ядом, юное существо, перед которым были открыты все дороги, и размышления о том, где она могла провести свой последний вечер, что чувствовала и прочее. Статью прочла официантка из Корнерхаус и вспомнила, что женщина, которую она обслуживала в тот вечер, держала в руках как раз такую шкатулку. Официантка запомнила инициалами К.А. Ну, конечно, она пришла в большое волнение и стала советоваться со всеми друзьями, сообщить ли в газету, а вдруг ей что-нибудь заплатят. Об этом довольно быстро узнал молодой журналист, и в сегодняшнем столичном сплетнике будет душераздирающее продолжение. Последние часы жизни талантливой актрисы, несостоявшаяся встреча с мужчиной и солидный довесок об официантке, которая сердцем почувствовала, что с ее сестрой и подругой творится неладное. В общем, вы представляете, мсье Пуаро.
А почему это так быстро достигло ваших ушей?
Мы всегда были в хороших отношениях со сплетником. А вчера тот же шустрый молодой журналист беседовал со мной совсем по другому поводу и, между прочим, рассказал об официантке. Я сразу же помчался в Корнерхаус.
Да, вот как надо работать.
Мне стало жаль Пуаро. Джеб узнавал все из первых рук, упуская, возможно, ценнейшие детали, а Пуаро довольствовался новостями не первой свежести.
Я поговорил с официанткой. По-моему, все ясно. Она не узнала Карлоту Адамс на фотографии, но сразу заявила, что лица той женщины толком не разглядела. Та, по ее словам, была молодая, с темными волосами, стройная, очень хорошо одетая. На голове одна из этих современных шляп. А чего бы женщинам не смотреть на лица попристальней, а на шляпы порассеянней?
Лицо мисс Адамс было не просто запомнить, — сказал Пуаро. Оно так легко менялось.
Вам виднее. Я в это не вдавался. Официантка говорит, что платье на той женщине было черное. В Корнер-хаус она пришла с портфелем. На это официантка обратила особое внимание. Ее удивило, что такая хорошо одетая женщина пришла с портфелем. Она заказала яичницу и кофе, но на самом деле просто тянула время. Ждала кого-то, так показалось официантке. Она все время поглядывала на часы, потом официантка принесла ей счет, и вот тут увидела шкатулку. Женщина достала ее из сумочки и поставила на стол. Она открывала и закрывала ее, и при этом как-то мечтательно улыбалась. Официантка запомнила шкатулку очень хорошо, потому что вещица была очень красивая. Заплатив по счету, мисс Адамс еще немного посидела, потом взглянула на часы в последний раз, вздохнула, встала и ушла.
Пуаро нахмурился.
— Это было свидание, — пробормотал он. — Свидание с кем-то, кто не пришел. Увиделась ли Карлотта Адамс с этим человеком после? Или, не встретившись с ним, она отправилась домой и попыталась дозвониться ему? Но как мне узнать?
— Это ваша теория, мсье Пуаро. Таинственный злодей-невидимка. Это злодей-невидимка — миф. Я не говорю, что она там никого не ждала, а может, и ждала. Она могла заранее назначить там кому-то свидание, уверенная, что встреча с его сиятельством пройдет так, как она хочет. Мы знаем, что вместо этого произошло. Она потеряла голову и убила его. Но она не из тех, кто теряет голову надолго. Она переодевается на вокзале, забирает портфель и отправляется на свидание. Но тут у нее начинается, как говорят врачи, реакция. До нее доходит весь ужас свершившегося. А когда и друг ее не приходит, это ее добивает. Ведь это мог быть кто-то, знавший, куда она отправляется. Она чувствует, что пропала, и вынимает шкатулку со снотворным. Выпить чуть больше, чем обычно, и все кончено. Во всяком случае, ее не повесят. Я все это вижу так ясно, как ваш нос, мсье Пуаро.
Рука Пуаро нерешительно тронула нос, затем спустилась к усам и нежно их погладила.
«Какие у вас есть доказательства, что злодей-невидимка существует?» «Никаких!»
Джеб упрямо гнул свою линию.
«Я еще не выяснил, какая связь между его сиятельством и Адамс, но это вопрос времени. Да, Париж меня разочаровал, но в последний раз он был там 9 месяцев назад, а это большой срок. Я там оставил человека, ему есть над чем потрудиться. Глядишь, и найдет что-нибудь, хотя вы так не считаете».
И, поднявшись, Джеб спросил,
«Не угодно ли чего приказать?»
Пуаро улыбнулся ему. «Приказать? Нет. Посоветовать могу».
«Что именно? Говорить прямо».
«Советую вам опросить водителей такси и узнать, кто из них возил пассажира, а, скорее всего, двух, от Ковент-Гардена до Риджин-Гейт в вечер убийства. Приблизительно без 10:11».
Джеб хищно прищурился, сразу сделавшись похожим на умного терьера.
— Так вот, куда вы клоните? — сказал он. — Что ж, поищем таксиста, не повредит. Вы иногда дело говорите.
Как только за ним закрылась дверь, Пуаро встал и с величайшей энергией принялся чистить свою шляпу.
— Не тратьте времени на вопросы, друг мой, — произнес он. — А принесите-ка мне лучше бензина, у меня на жилете пятно.
Я выполнил его просьбу.
— В кои-то веки мне не нужно задавать вопросов, — сказал я.
— Все и так понятно, но вы уверены, что,
друг мой, в данный момент я занят исключительно туалетом. Позвольте заметить, кстати, что мне не слишком нравится ваш галстук.
— Отличный галстук, — возразил я.
— Был когда-то. На нем, как и на мне, что явствует из ваших намеков, сказывается возраст. Умоляю вас, наденьте другой и вычистите правый рукав.
— Мы собираемся нанести визит королю Георгу? — саркастически поинтересовался я.
— Нет. Но сегодня утром я прочел в газете, что герцог Мертонский возвратился в Мертон-хаус. Насколько мне известно, он из первых английских аристократов. Я собираюсь засвидетельствовать ему свое почтение.
Кем-кем, а социалистом Пуаро назвать невозможно.
Но в самом деле, почему мы должны ехать к герцогу Мертонскому?
Я хочу его видеть.
Больше я от него ничего не добился. Когда, наконец, мой внешний вид пришел в соответствие со вкусами Пуаро, мы вышли из дома. Лакей, встретивший нас в Мертон-хаус, спросил, ожидает ли нас герцог. Пуаро ответил отрицательно. Лакей взял у него визитную карточку и после недолгого отсутствия вернулся с сообщением, что его светлость, к сожалению, занят в настоящее время. Пуаро немедленно уселся на стул.
«Прекрасно», — сказал он. «Я подожду. Если понадобится, я подожду несколько часов».
К счастью, эта жертва не потребовалась. Чтобы поскорее избавиться от назойливого посетителя, как я полагаю, Пуаро был допущен в общество джентльмена, которого так хотел видеть. Герцогу было 27 лет. Худой и узкогрудый, он не производил внушительного впечатления. У него были неопределенного цвета волосы, заметно редевшие на висках, маленький желчный рот и рассеянный, скучающий взгляд. По стенам комнаты, в которую нас провели, висели распятия и картины религиозного содержания. На широкой книжной полке сплошь книги по теологии. Он гораздо больше походил на болезненного молодого продавца из галантерейного магазина, чем на герцога. Насколько я помнил, образование он получил дома, ибо в детстве часто болел, и это был человек, влюбившийся в Сильвию Уилкинсон с первого взгляда. Невероятно! Нас он встретил сухо, чтобы не сказать враждебно.
— Возможно, вам знакомо мое имя? — скромно спросил Пуаро.
— Никогда его не слышал.
— Я изучаю психологию преступлений.
Герцог молчал. Перед ним на столе лежало незаконченное письмо, и он нетерпеливо постукивал по нему ручкой.
«С какой целью вы хотели меня видеть?» — холодно осведомился он.
Пуаро сидел напротив него, спиной к окну. Герцог сидел лицом к свету.
«В настоящее время я занят расследованием обстоятельств, связанных со смертью лорда Эджвера».
Ни один мускул не дрогнул на бледном, бесстрастном лице.
«В самом деле, я не был с ним знаком». — Но вы, по-моему, знаете его жену, мисс Сильвию Уилкинсон?
— Да.
— Вам известно, конечно, что у нее, как подозревают, была причина желать смерти своего мужа.
— Ни о чем подобном я не слыхал.
— В таком случае я спрошу вас прямо, ваша светлость. Правда ли, что вы в ближайшем будущем намерены жениться на мисс Сильвии Уилкинсон? — Когда я соберусь на ком-нибудь жениться, об этом будет объявлено в газетах. Я считаю ваш вопрос дерзостью.
Он встал.
— Всего доброго.
Пуаро тоже поднялся. Вид у него был жалкий. Понурив голову, он проговорил, заикаясь.
— Я не хотел, я прошу извинить меня.
— Всего доброго!
— повторил герцог несколько громче. На сей раз Пуаро сдался. Он безнадежно махнул рукой, и мы вышли. Это был позорный уход. Мне было искренне жаль Пуаро. Куда девалась его обычная напыщенность? Герцог Мертонский низвел великого сыщика до уровня жалкой мошки. «Неудачный визит», — сочувственно сказал я. «Какой высокомерный тип этот герцог! А для чего вы на самом деле хотели его видеть?»
«Я хотел выяснить, действительно ли они с Сильвией Уилкинсон собираются пожениться».
«Но ведь она говорила?»
«О, она говорила». «Ну, а как вы понимаете, она скажет все, что угодно, лишь бы добиться своей цели. А вдруг она решила выйти за него замуж, а он, бедняга, об этом и не подозревал?»
«Что ж, вы получили от него весьма резкий ответ».
«Я получил ответ, который он дал бы репортеру».
«Да»,
— Пуаро хмыкнул.
«Но теперь я знаю. Я знаю, как обстоит дело».
«Откуда вы знаете? Вы поняли это из разговора с ним?»
«Вовсе нет. Вы видели, что перед ним лежало письмо?»
«Да».
«Знаете, когда я был молод и служил в бельгийской полиции, то пришел к выводу, что нужно не только разбирать любой почерк, но и уметь читать написанное вверх ногами. Хотите знать, что было в его письме? Моя дорогая, как ужасно, что нам придется ждать столько долгих месяцев. Сильвия, мой прекрасный, обожаемый ангел, я не могу выразить, что ты для меня значишь. Ты так много страдавшая, твоя нежная душа...»
«Пуаро!» — прервал я его, возмущенный до крайности.
А тут он как раз остановился. «Твоя нежная душа, только мне она понятна».
Я был в ужасе, а он, как ребенок, гордился удавшейся проделкой. «Пуаро!» — воскликнул я. «Читать чужое письмо, личное, вы не можете этого делать».
«Чепуха, Гастингс. Как это я не могу делать то, что сделал 5 минут назад?»
«Вы играете не по правилам».
«Я просто не играю». Вы это знаете, убийство не игра. Это серьезно. И вообще, Гастингс, не употребляйте этого выражения. Играть не по правилам. Оно устарело. Да-да. Молодежь смеется, когда слышит его. Прелестные девушки засмеют вас, если вы скажете играть не по правилам. Нужно говорить, это не спортивно.
Я молчал, подавленный тем, что Пуаро отнесся к моим упрекам столь легкомысленно. «Зачем вам это было нужно?» — спросил я. «Стоило вам только сказать, что вы были у лорда Эджвера по поручению Сильвии Уилкинсон, как он сразу же изменил бы к вам отношение.
Но я не мог этого сделать. Сильвия Уилкинсон — моя клиентка. А я не имею права обсуждать дела клиента с третьим лицом. Говорить о них было бы неэтично».
«Неэтично?»
«Разумеется».
«Но она собирается выйти за него замуж».
«Это не означает, что у нее нет от него секретов». «Ваши представления о браке, Гастингс, тоже устарели. Нет, я не мог сделать того, что вы предлагаете. Я должен помнить о своей профессиональной этике. Этика — великая вещь».
«Рад, что вы так считаете.